События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лыпини. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 20 мая. Мы хотели начать этот эфир с более радостной новости, но, к сожалению, начинаем не с очень радостной. Латвия, увы, завершила свое участие на чемпионате мира по хоккею, уступив Австрии. Разбираемся, что произошло.
Глава МИД Молдовы Михаил Папшой сегодня дал эксклюзивное интервью программе «Подробности», и обсуждались очень разные темы: влияние российской пропаганды и безопасность региона, и евроинтеграция Молдовы. Сегодня мы представим вашему вниманию в нашей программе фрагмент этого интервью, ну а полностью смотрите его на нашем YouTube-канале.
Накануне Трамп позвонил Путину, как и обещал, и все надеялись, что это принесет какую-то надежду на мир, но пока кажется, что Путин в очередной раз обвел Трампа вокруг пальца. Более подробно говорим с политологом.
Но тем временем в Риге могут вырасти тарифы на теплоснабжение. Об этом сегодня рассказал председатель правления компании «Ригас Силтумс». Подробнее в этой теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
С 19 по 26 мая во всей Латвии проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатиты. Более подробно в сюжете наших коллег из службы новостей.
Ну и в завершении, как всегда, наша рубрика «Блиц-интервью» с лидерами списков в Риге. Сегодня очередь лидера списка номер один. Это партия «Годскалпу» от Рига и «Зален Земнеку Савьянība». Их номер один – Олег Буров. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 и, увы, 1-6 поражение наших от Австрии в матче, когда, казалось, нам хватало всего ничего. Ничья бы выводила нас в плей-офф, но мы едем домой.
Не было никаких даже сомнений сегодня перед началом матча, что Латвия может не победить, да, то есть, ну, мы ставили только исключительно на победу. Причем Латвии достаточно было сегодня заработать даже один пункт, то есть сыграть в ничью в основное время, но, собственно, что-то пошло не так уже в самом начале, в первом периоде. И вот эту ситуацию сразу после завершения игры прокомментировал нападающий сборной Латвии по хоккею в интервью латвийскому телевидению Родриго Аболс.
То есть, ну, сак, спел весь отпугля. Ну, байк дал ско тейк, бет, и сак, ну, сешем голем, мы скад 5 или 4 отведам паш сел, ю, а, какур domājam, ka varam vairāk nekā spējam, un pretinieks mums par to sodīs šodien. Nu, mēs paši esam vainīgi, katrs var pastīties spogulī un pateikt, es zinu, ka es varēju šodien būt daudz labāks, un es ticu, ka visi šodien manā komandā tā var atbildēt. Tā kā vienkārši ir jāizdara secinājumi nākotnē. Žēl, ka tā, protams, paši sev nostādījām tādā situācijā un pelnīt zaudējām.
Родриго Аболс сказал сегодня журналистам ЛТВ, что не нужно искать виновных, виноваты, к сожалению, наши ребята сами, и если действительно кто-то хочет найти виновных, то, ну, собственно, хоккеистам сборной Латвии, к сожалению, нужно посмотреться в зеркало, так он прокомментировал. Ну и вот что сказал другой нападающий сборной Латвии по хоккею Данс Лочмалис сразу тоже после завершения матча.
Nu, iespējas mums bija. Paši neiemetām, arī pašam bija daudz iespējas, vajadzēja iemest. Neiemetām un viņi iemeta. Tā arī ir, jā. Šodien viņi ļoti labi spēlēja. Maločiki un nopelni izvērt. Nav ko viņam pārmest.
Данс Лочмалис сказал, что австрийцы сегодня заслужили свою победу, и были шансы у Латвии, но, к сожалению, не были использованы они. Вистурс Козелс, вице-президент Латвийской федерации хоккея, с нами сейчас на прямой связи. Лабвакар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, мы хотели сегодня с вами вместе радоваться в эфире и обсуждать победу сборной Латвии, но все пошло не по плану. С вашей точки зрения, чего сегодня не хватило ребятам?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас на таких горячих эмоциях, наверное, надо немножко подождать, и нужно тихо, спокойно обсудить, что и как. Я не тренер, я не знаю. Это больше вопрос тренерскому штабу. Но я могу сказать, что, конечно, то, что ребята уже говорили, что австрийцы, мне казалось, австрийцы были более готовы. Почему? Это уже задача тренеров анализировать и понять, почему это так случилось.
Какое в целом оцениваете выступление сборной Латвии на этом чемпионате? Для вас это позитивный был исход, позитивный турнир или скорее негативный?
Нет, для меня это был очень позитивным турниром, потому что у нас было 5 дебютантов на этом турнире. Они играли много, они играли ярко, и это с нашей стороны инвестиции в будущее. И я думаю, что я знаю, что это был хороший турнир для нас. Мы сыграли очень хорошо игры против сильных команд, как всегда мы это делаем. Показали очень хорошую игру, содержательную игру. Ну, из 7 игр, к сожалению, одна, это было самое важное, не удалась, но турнир для нас, я считаю, позитивным.
Также хотелось бы спросить относительно тренерского состава сборной Латвии по хоккею. Останется ли с нами Харис Витолинч?
Ну, это, опять-таки, это вопрос не ко мне одному, это ко мне вопрос к правлению и генеральному секретарю федерации. Конечно, мы каждый раз после турниров слушаем отчет, и я думаю, что никакой трагедии нету. Трагедии есть у сборной Казахстана и сборной Франции, которые выпали из группы. У них трагедия. Мы остались в группе, и уверенно остались в группе. И я не вижу особых таких трагических событий. Я лично пока не вижу, чтобы сейчас на Олимпийских играх нужно было бы менять главного тренера. Это мое личное мнение.
Да, спасибо вам огромное, господин Козел, за то, что подключились и прокомментировали. Спасибо и всего доброго.
До свидания, благодарим вас.
До свидания. До свидания.
Вестерс Козелс, вице-президент Латвийской Федерации Хоккея, сказал, что никакой трагедии не случилось. Действительно, уверенно, ну да, сегодня не повезло, хотелось видеть другой результат, но тем не менее, все, я думаю, с радостью ждут нашу сборную домой, все болели, и ребята, конечно, большие молодцы в любом случае.
Эмоции подарили фантастические на протяжении всего турнира, в конце не сложилось, но, к сожалению, проигрывают, или, к счастью, проигрывают рано или поздно все, просто болеем дальше. Следующий чемпионат, наверное, будет более удачный.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Министр иностранных дел Молдовы и заместитель премьер-министра этой страны Михаил Папшой несколько дней с 18 мая находится с визитом в Латвии. И сегодня он побывал в гостях у программы «Подробности» на Латвийском радио и дал нам эксклюзивное интервью, ответил на много острых, интересных вопросов. Когда Молдова войдет в Евросоюз, не боится ли Кишинев российского вторжения, как решить проблему Приднестровья и насколько вообще российская пропаганда влияет на молдавские выборы? Смотрите фрагмент этого интервью в нашем эфире сейчас.
Не опасаетесь ли вы в Молдове, что следующей целью российской агрессии могла бы стать ваша страна?
Ну, Молдова являлась целью агрессии, если бы, не дай бог, Украина не устояла. В начале полноценной агрессии в 2022 году ни для кого не было секретом, что в планы Кремля входила так называемая Новороссия, да, это Донбасс, юг Украины, берег Черного моря и до Приднестровья, до Республики Молдова. К великому счастью, Украина устояла благодаря огромным жертвам и благодаря отваге украинского народа и украинской армии. И, конечно же, благодаря огромной поддержке со стороны стран свободного мира, так скажем. Ту самоотверженность, с которой борется Украина за свою независимость, за свою землю, это превыше всех похвал. И пока, слава богу, Республике Молдова ничего не угрожает в прямом военном смысле. Есть гибридные атаки, это другой разговор. Но благодаря стойкости украинского народа и украинской армии, остальная Европа может пока относительно спать спокойно.
Но у Молдовы есть свой собственный опыт, кейс, который, в общем, трудно сравнить с каким-то другим. Это Приднестровье, регион, который фактически ведет сепаратную, отдельную от Молдовы жизнь. Он чрезвычайно лоялен Москве. До сих пор там остался военный склад, вот этот вот колбасный, где неизвестно, в каком состоянии находится очень большое количество оружия и значительное число людей, лояльные Москве. Насколько большую военную угрозу для вас представляет Приднестровье сейчас?
Ну, во-первых, то оружие, которое находится в колбасне из 70-х, 80-х годов, большинство является нетранспортабельным, оно должно быть утилизировано на месте, потому что сроки годности давно истекли. В том, что касается военной мощи как таковой, там в той 14-й армии, которая ушла из Европы, но задержалась, к сожалению, в Молдове, и находится там абсолютно без никакой законодательной базы. Более того, Российская Федерация взяла на себя международное обязательство на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 99-м году вывести эти войска и оружие. К сожалению, это сделано не было. Но ротация вот этих войск не проводилась с 2014 года. После аннексации Крыма ротация не проводилась. Большинство офицеров уехало, там осталось несколько сотен. Но проблема остается, потому что нерешенность этой проблемы держит в заложниках не только граждан Молдовы, проживающих в Приднестровском регионе, но и всю страну, потому что это снижает уровень привлекательности, так скажем, к инвестициям, и это не дает развиваться стране в полной мере. Более того, вы правильно, конечно, заметили, что, так, условно говоря, это более такой пророссийский регион, но когда Россия выключает газ посреди зимы, как это было в этом январе, то, конечно, для многих граждан Молдовы из Приднестровского региона настал час X, так скажем, и многие начали задаваться вопросами. Потому что к концу месяца, в начале февраля, Евросоюз пришел на помощь, потому что Кишинев, Республика Молдова, попросила об этом наших партнеров. Все больше и больше предпосылок для мирного урегулирования данного вопроса, имея в виду тот факт, что левый берег Республики Молдова, три района в Приднестровском регионе Республики Молдова, 80% из всей производимой там продукции идет на европейский рынок. Остальная Молдова, 70%. Значит, Приднестровский регион Республики Молдова еще больше процентном соотношении экспортирует в Евросоюз, чем остальная Молдова. Это очень хороший показатель. Это значит, что есть некоторая зависимость, в хорошем смысле этого слова, от европейского рынка. И те предприниматели, да и все граждане, которые работают на компании, которые, в свою очередь, работают на европейский рынок, они понимают и они видят, что европейский рынок – это надежный рынок, Европейский Союз – это объединение стран, которое доказало на деле, что это пространство мира, процветания. И любой рационально мыслящий человек понимает, что от этого можно только выиграть. И это видно по странам Балтии, это видно по опыту Польши, даже той же нам, братской Румынии. Экономический рост за последние 20 лет превышает в разы то, что было до вступления, превышает, конечно, ни в какие сравнения в том, что происходит в Молдове. Поэтому, конечно, граждане это понимают. И процесс евроинтеграции Республики Молдова, всей Республики Молдова, является важным фактором в превышении привлекательности Республики Молдова в контексте реинтеграции с Приднестровским регионом.
Насколько велико сейчас влияние Москвы, экономическое, политическое, на Молдову?
Экономическое влияние упало, оно остается, но в разы несравнимо с тем, что было лет 10-20 назад. Экспорт в Россию буквально пару процентов, хотя 10-15 лет назад это было почти две трети экспорта в страны СНГ, в первую очередь в Россию. Сейчас же Молдова давно переориентировалась на рынок Евросоюза. И экономическая зависимость от России упала и остается в пару процентов. В том, что касается энергетики, мы тоже сумели диверсифицировать поставки газа. Мы закупаем газ на международном рынке, и зависимость от «Газпрома» тоже спала на нет, что называется. Это казалось невозможным буквально несколько лет назад. На деле оказалось, что весьма возможно, если поставить себе такую задачу, усердно ее решать. Сейчас «Газпром» не может шантажировать Республику Молдову. Мы закончим построение высоковольтной линии для того, чтобы интегрировать нашу энергосистему с румынской, то есть с европейской евросистемой, и мы сможем также диверсифицировать поставки электроэнергии, будем полностью независимы и будем иметь возможность закупать на международном рынке как газ, так и электроэнергию. Российская пропаганда, к сожалению, весьма сильна, потому что очень много лет граждане Молдовы были буквально заложниками российской пропаганды, потому что российские федеральные каналы контролировали более 90% рынка телевизионного в Молдове. Что было, конечно, кощунственным, особенно имея в виду, что некоторые олигархи, которые контролировали права на ретрансмиссию того же Первого канала или ОРТ, или как он там назывался, будучи молдавскими политиками, называющими себя даже проевропейскими политиками, в той же мере одновременно ретранслировали российскую пропаганду, зарабатывали на этом огромные деньги, вбивая в головы граждан Молдовы российскую пропаганду. Вот такого рода цинизм происходил в Молдове на протяжении многих лет. К счастью, несколько лет назад было принято решение о том, чтобы российские федеральные каналы больше не транслировали на территории Республики Молдова в контексте российской агрессии против Украины. Но это лишь полдела. Надо работать над тем, чтобы предоставлять гражданам качественную, взвешенную информацию на языке, на котором они могут эту информацию воспринимать. Поэтому мы сейчас вот задумываемся о том, как вот этот вакуум заполнить, потому что убрать российский федеральный канал – это одно, но если нет качественного замена этой информации, то граждане будут искать и находить эту информацию в онлайне, в Телеграме, в ТикТоке, в Фейсбуке, в Ютубе, где угодно. И это не будет решением проблемы. И цинизм данных тактик зашкаливает, имея в виду, что те же беглые олигархи, которые участвовали и были осуждены за ту же кражу миллиарда, да, или всем известный ландромат, они своровали у молдавского народа миллиарды, оставили народ бедным, а сейчас используют вот эту бедность в своих корыстных политических целях и против интереса граждан Республики Молдова, против европейского курса, который однозначно в интересах граждан Молдовы, повышение качества их жизни. И вот за какие-то копейки они пытаются затуманить разум граждан для того, чтобы они голосовали против своих же интересов. Это, конечно, цинизм неимоверный, имея в виду, что в большой части вот те экономические трудности, которые мы проживаем, это, так скажем, заслуга тех беглых олигархов и, конечно же, результат российской агрессии против Украины. И пытаться отвести в сторону или саботировать евроинтеграцию Молдовы, это идет наперекор интересам страны и гражданам, и у нас есть уверенность, что большинство, огромное большинство граждан это понимают. И это было видно и в президентских выборах, вне зависимости от того напора, влияния по всем фронтам Кремля в Молдове, все-таки большинство граждан решило четко дать понять и установку на евроинтеграцию. Госпожа президент Санду была переизбрана, и это дает нам уверенность, что и в парламентских выборах Республика Молдова не только устоит, но и сможет дальше продвигаться усердно и очень целенаправленно к цели европейской интеграции.
Это фрагмент интервью, который сегодня министр иностранных дел Молдовы и заместитель премьер-министра этой страны Михаил Папшуй дал в программе «Подробности» Латвийского радио 4. Полностью это интервью выложено на нашем YouTube-канале. В Фейсбуке тоже есть. Если вы хотите послушать, советую. Там очень интересно.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Еще одни важные, в общем, важная новость вчерашнего, правда, вечера, но сегодня ее все обсуждают, весь мир, это переговоры Трампа и Путина, которые тот анонсировал после того, как оказалось, что Путин не приехал в Стамбул. И вот Трамп обещал в понедельник вечером позвонить Путину, этот разговор состоялся, и вроде бы после того, как он закончился, доволен один только Трамп.
Ну, Трамп после этого телефонного разговора, который длился почти два часа, в своей соцсети Through Social заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о перемирии, об окончании войны. Путин после этого разговора сделал заявление для прессы, в котором назвал этот разговор содержательным, откровенным и полезным. Но заявление Трампа, по мнению экспертов, может, оно появилось сразу же. Заявление Путина телеканалу «Дождь» прокомментировал политолог Аббас Галямов.
В случае с Путиным, ну и все, что он говорит публично, надо, мягко говоря, делить на двое. В этом выступлении нынешнем бросается в глаза полное отсутствие всякой конкретики. То есть много общих слов, много абстракций, слов о том, что Россия готова и на прекращение огня, и на политическое урегулирование кризиса, и даже там фраза прозвучала без малого, знаете, сенсационная, во всяком случае, раньше такого не было. Что-то насчет обоюдности там прозвучало, что значит, ну, мирное соглашение, которое в конце концов будет достигнуто, должно удовлетворять обе стороны, не только Россию, но и Украину. То есть вот раньше у Путина таких мыслей, ни у кого из россиян таких мыслей не звучало. Но никакой конкретики, касающихся условий, да, что там с этими четырьмя регионами, что там с теми требованиями относительно будущего ВСУ. Как известно, Россия до недавнего времени выступала активно, требуя, чтобы были введены ограничения и по численности ВСУ, и по каким-то видам вооружений. Вот. Что насчет миротворцев, тоже ничего.
Это был комментарий Аббаса Галямова телеканалу «Дождь» сразу после того, как состоялся накануне телефонный разговор между Трампом и Путиным.
Европейская пресса сегодня вышла, прямо скажем, с шокирующими заголовками. Все очень разочарованы, в первую очередь лидеры Европы, потому что они ожидали, что Трамп будет гораздо более жесток в отношении Путина. С нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Карлис Даукшиц. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот европейская пресса, Financial Times и многие другие газеты просто откровенно пишут, что Трамп сдает Украину и играет фактически на поле Путина. На вас какое впечатление произвело все то, что произошло вчера?
Вы знаете, по-моему, здесь уместно говорить о том, что есть такая пословица: «Гора родила мышь». Вот сегодня мы к этому и приходим. Вообще-то эти все переговоры, которые были анонсированы как какое-то эпохальное событие, превратилось в амбивалентную такую перепалку между двумя лидерами фактически. И они действуют, скажем, не только, что друг друга обманывают, но какие-то существуют договоренности, о которых мы не знаем. Ну, например, я просто приведу пример. Значит, Трамп передал управление своим бизнесом своим сыновьям. Эти сыновья до этого были в Москве. И они как бы договорились о строительстве дворца Трампа в Москве. Так ли это или не так, или какие-то здесь есть личностные варианты заинтересованности Трампа в поддержке Путина, но факт остается фактом. И второе, что я бы хотел отметить, мне кажется все-таки, что сейчас происходит такой уход от чисто военного решения вопроса, агрессивного решения вопроса, к все-таки какому-то дипломатическому, очень тонкому, но в то же самое время достаточно непонятному в силу своей неопределенности и непредсказуемости обеих лидеров этих держав. Поэтому здесь есть большие проблемы. И третье, я бы отметил все-таки. Трамп предал Европу. Трамп в разговоре говорил об экономических возможностях торговли Соединенных Штатов Америки, в то время как Европа ввела 17-й режим санкций. Это все-таки противоречие, которое уже идет между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, как целостной организацией. Это опасная ситуация. И последнее. Все-таки Путин сказал, что идет война. То есть он отошел от своих бывших каких-то позиций и четко сказал, что идет война. Но война требует решений каких-то военных. Я допускаю возможность, что когда будет четко объявлено, что это война, может произойти в России массовая мобилизация. От этого мы не можем отойти. Поэтому верить Путину ни на слово нельзя. А, к сожалению, Трамп, он как бы веет. Он надеется, что его слова, которые он достаточно грозно выполняет, что они дадут какой-то результат. В то же самое время его импульсивность Трампа приводит к противоречивым результатам. Он, например, объявил, что после разговора, через несколько часов, он сказал, что я прекращаю свои посреднические услуги в этом конфликте, который начал не я, и который продолжается, и они должны решить между собой. Ну, да. Это противоречие, которое приводит к неопределенности в мировой политике вообще. Угу.
Да, это его такая вечная теперь история. Благодарим вас, Карлис Даутс, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Всего доброго.
Спасибо.
Обсуждали переговоры Трампа и Путина. Там все не очень весело. Будем следить и расскажем. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Председатель правления компании Riga Seal Томс Илварс Петерсон спрогнозирует небольшой рост тарифа на тепло в новом отопительном сезоне. Газ сейчас закупается по более высокой цене, чем год назад. Есть еще и другие факторы, которые могут повлиять на размер тарифа в новом отопительном сезоне. В теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем.
Здравствуйте. Да, сейчас тариф Riga Seal Томс составляет 74 евро 17 центов. Такой тариф действует с 15 октября прошлого года. Да, действительно, председатель правления Riga Seal Томс Илвар Петерсон сегодня в эфире Латвийского радио спрогнозировал небольшой рост тарифа на следующий отопительный сезон, примерно 10%. Сейчас газ на будущий отопительный сезон закупается по цене 39 евро за мегаватт-час, в то время как в прошлом году эта цена была 35 евро за мегаватт-час. Но, тем не менее, это ниже, чем было в начале года.
Почему так рано уже прогноз? То есть мы еще прошлый отопительный сезон не завершили, уже есть прогнозы относительно нового сезона.
Ну, потому что мы газ на будущий отопительный сезон закупаем вот как раз
сейчас, весной, да?
И летом. Угу. Делаются вот эти, составляются контракты, делаются определенные запасы, и все это предварительно. Ну и, кстати, спасти в будущем сезоне ситуацию может также то, что Riga Seal Toms запускает котел на электричестве, учитывая, что цена на электроэнергию пошла вниз, и эти факторы вместе дают общий результат. Вот что сказал Илвар Петерсонс.
Šobrīd mēs darām tā, ka mēs iegādājam energoresursus jau nākošajā sezonā, mēs esam nopirkuši gāzi.
То, что мы делаем сейчас, мы закупаем энергоресурсы на будущий отопительный сезон. Мы закупаем газ, тот, что сами непосредственно используем для производства тепла. Мы сейчас закупили примерно 2/3 от необходимого количества. Нам же необходимо 450 тысяч мегаватт-час газа. Оставшуюся часть из необходимого мы планируем закупить на бирже. Индикация такая, что в прошлом году мы закупали газ по цене 35 евро за мегаватт-час. Сейчас это уже 39 евро за мегаватт-час. А скорее всего, будет повышение цен. Газ – это самый дорогой ресурс сейчас. Позитивно, что цена на щепу держится в пределах плюс-минус 1-2 евро. А между тем, цена на электричество снизилась. Суть в том, что котлы на биомассе и щепе включить и выключить нельзя, а на газе и электричестве можно. Если мы, допустим, ведем в действие котлы на электричестве, то в тот момент, когда будет дешевая электроэнергия, мы подключаем электрокотел и отключаем газовый, и, соответственно, наоборот.
От чего зависит тепловой тариф в Риге вообще?
Да, ну поскольку Рига получает тепло из различных источников, Рига сама производит тепло на газе, также есть котельные на щепе и биомассе, а также достаточно большую часть, примерно половину всего тепла поступает от Латвэнерго. И во многом тариф зависит от тех цен, которые, по которым поставляет Латвэнерго тепло. Рассказал нам Валдис Виттелинш, член правления Ассоциации производителей тепловой энергии.
Вопрос о том, за какую цену Латвэнерго закупил газ для производства электроэнергии. Если они закупили газ, например, к тоже по фиксированной цене, например, на следующий какой-то период, там, полгода или год, это однозначно отзовется на цену за тепловую энергию. А Рига Силтум закупает сам, например, газ и щепу, но ихнее производство не самое большое. Рига Силтум сможет комментировать, насколько тариф пойдет вверх или вниз, исходя из той цены, которую они закупили за энергоресурсы, заплатили. Но есть еще независимые производители и плюс Латэнерго. То есть это уже Рига Силтум будет смотреть, как будет формироваться цены на поставляемое тепло от этих поставщиков. То есть они конкурируют с Латэнерго, которые производят тепловую энергию как вторичный продукт после производства электроэнергии. Зимой, конечно, когда нагрузка на тепловую энергию у нас прирастает существенно, тогда, конечно, Латэнерго играет все-таки тоже такую немаловажную или даже очень большую роль в формировании цены на тепловую энергию.
Да, надо сказать, что каждое самоуправление и те предприятия, которые есть на их территории, предприятия теплоснабжения, сами формируют тот спектр, ну, откуда они, собственно, потребляют это тепло. И, допустим, примерно 20-30% всего потребления – это газ. Ну и что касается, кстати, газа и закачки газа в хранилище, Европейский Союз, как известно, выдвинул требования о том, что запасы хранилищ до 1 декабря каждого года должны составлять 90%, однако в этом году этот предел был снижен до 83%, то есть уже не 90% заполняемости, а 83%, и это, кстати, повлияло на снижение цен на биржах. Это, кстати, хороший показатель, потому что когда были вот эти высокие требования, то, собственно, и тогда цены шли вверх. Ну и что надо также отметить, что, как подчеркнул Валдис Виттелинш, никогда еще не было такого, чтобы не хватало газа, потому что в случае, если, действительно есть какой-то дефицит, и газ закупается, единственное, это вопрос цены. Вот что он сказал.
Такого никогда не случалось. Такого-то кризиса из-за того, чтобы в Инчукаунце не было газа, даже тогда, когда был этот энергетический кризис, когда Латэнерго по заданию правительства закупали вот эти там два или сколько кораблей газа, такого не было. Есть, может быть, риски, это тоже спекуляции, что будет какой-то нехватка, и тогда все становятся нервозными, и цена может идти вверх. Но физически, чтобы газа не хватало, такого до сих пор никогда не было, и я думаю, что теоретически может быть, но практически, я думаю, что это невозможно. Тогда заказываете дополнительные поставки или кораблями, или через газопровод, и, в принципе, если есть нехватка ресурса, тогда цена идет сразу вверх.
Ну, здесь надо отметить, что сейчас закупают газ на будущий отопительный сезон, и сейчас цена относительно низкая. Ниже же она уже не будет, потому что чем ближе к отопительному сезону, тем, собственно, цены будут выше, и это логично. Ну и то, что Европейская комиссия, она спрогнозировала, что все-таки цены на газ в мире будут немного ниже предыдущих прогнозов, и если сегодня эта цена составляет 35 евро за за мегаватт-час, то прогноз Европейской комиссии на этот год, на конец этого года, 38 евро за мегаватт-час, а на будущий год еще ниже, 32,6 евро за мегаватт-час.
Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о тарифах на тепло, а теперь идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
На этой неделе по всей Латвии проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатиты. Пункты профилактики ВИЧ активно участвуют в этой инициативе. Провериться можно во многих местных больницах. И, собственно, подробнее об этой акции. Почему важно своевременно тестироваться и на ранних стадиях выявлять эту инфекцию? В программе подробности сегодня рассказал председатель правления АГИХа, сообщества поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ, Андрис Вейкенекс.
Всегда лучше знать, чем не знать. И почему мы стимулируем это, чтобы... Потому что наше общество довольно ленивое к отношению к своему здоровью. И мы призываем использовать 2 раза в год эти возможности. И не только 2 раза в год. Использовать возможности делать тесты на ВИЧ, чтобы знать, принять решение и лечиться.
Ну, насколько часто вам в вашей работе, именно как руководителя общества поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ, приходилось сталкиваться с историями, когда действительно диагноз выявлялся у человека, который как раз-таки совершенно не относил себя к группе риска, и, в общем-то, не было никаких как будто бы факторов и предпосылок к тому, чтобы получить этот диагноз?
Вы знаете, ну, это довольно... С одной стороны, интересно, с другой стороны, очень скучная история о одном не очень большом поселке Латвийской Республики, где в течение пару лет было несколько случаев ВИЧ-инфекции у женщин после менопаузы. И выяснилось очень элементарно все, что они, все эти женщины были одиноки. И в этом поселке был мужчина, который был готов всем им помочь, который огородик скопать, который дрова проколоть и так дальше, и так дальше. И это было довольно интересно. Все женщины одинаковые. Mm-hmm. Ну, там есть и эта помощь, есть и ужин, есть и завтрак. И проходит какое-то время, и я не буду называть цифру, но... Довольно много для такого небольшого населенного пункта выявилось ВИЧ-позитивных женщин преклонного возраста.
Как вообще проходят эти тесты на ВИЧ и насколько быстро, например, человек может узнать результат? То есть часто людей от того, чтобы пойти сделать какую-то процедуру, останавливает то, что, ну вот, это долго, это все нужно там куда-то идти. Насколько это быстро вообще происходит?
Это занимает примерно 15-20 минут. И очень, очень важно еще подчеркнуть то, что эти тесты полностью анонимные. Никто не будет спрашивать ваши паспортные данные, ваш персональный код. Вы можете по себе дать ту информацию, которую вы хотите, и результат будет через 20 минут, и если этот результат позитивный, вам помогут решить уже запись к врачам, к специалистам, чтобы вы незамедлительно, по возможности, быстрее начали процесс лечения. Самое, это ВИЧ очень коварное заболевание, потому что до 10-12 лет вы можете спокойно жить, и с вами как будто ничего не происходит. А может быть так, что происходит очень быстро, и люди думают, ой, ну что там, ничего у меня ничего нет, зачем мне пить эти лекарства? И когда болезнь проявляет свой характер, тогда уже поздно пить боржоми. Тогда люди вспоминают, что вот спасайте меня, когда их привозят уже в больницу с нулевым иммунитетом.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Мы продолжаем нашу предвыборную рубрику. 7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. И с 12 мая в программе подробности звучат интервью с лидерами рижских списков. 10 лидерам рижских списков мы предложили ответить на 10 наших одинаковых вопросов и дали 10 чистого времени минут на то, чтобы это сделать.
Сегодня у нас лидер списка номер один в Риге. Это партия Годскалпу от Рига, Изален Земнекус Авиена и Олег Буров.
С недавних пор Латвия потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Ну, вы абсолютно правы. Рига географически была центром стран Балтии. Сейчас мы говорим о том, что это должно меняться. Как мы это исправим? Это комплексный вопрос. Здесь нельзя, ну, как скатерть-самобранка, одним каким-то взмахом руки, неважно, мэр ты или кто, это исправить. Здесь комплекс. Во-первых, Рига должна быть дружественная. Для рижан, б, для предпринимателей, для инвесторов, для гостей города. И здесь, конечно, нужно, во-первых, Рига должна выглядеть, ну, скажем так, умытой, чистой, должно проходить много разных мероприятий культурного, спортивного характера, что привлекает людей. Естественно, должен быть паром, но и, конечно, мы должны привлекать предпринимателей. Для того, чтобы привлекать предпринимателей, это тоже весь комплексный, ну, комплексные мероприятия, где, я говорю, просто одного взмаха руки будет недостаточно.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Вы сказали в вашем вопросе центр города и Старая Рига. Бизнес нужно вернуть, как вы сейчас сказали, в центр города, в первую очередь. Мы сейчас с вами не говорим, в вашем вопросе нет, не говорится об окраинах города, о всем городе. Что вернуть? В первую очередь в центр города нужно вернуть рижан. Город должен быть более загружен жителями, потому что если этого не будет, ну, мы можем говорить, мы вам снизим налоги, мы вам даже поможем с какими-то ремонтными работами, чтобы вы все привели в порядок, но этого недостаточно. Нужно, чтобы было больше рижан и больше туристов, больше мероприятий в центре города. Нужно активизировать обязательно центр города. Один из конкретных шагов – это та же улица Тербатас. Я считаю, то, что начиналось в мое время, когда я был мэром, улица Тербатас, пешеходная улица. Да? У вас должна быть мотивация приехать сюда, в центр города. Поэтому никакой въезд в центр города платный мы делать не будем для нерижан ни в коем случае, потому что мы только опять ограничим въезд для нерижан в город.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать?
Я думаю, что у нас неплохой общественный транспорт. Что нам нужно делать? Нам нужно уменьшить вот эти периоды, когда вы, рижане, ждете общественный транспорт. То есть он должен ходить чаще. Это первое. Во-вторых, это не относится к общественному транспорту, относится к ожиданию вас общественного транспорта на остановках. Но вот это очень такой характерный момент для так называемой коалиции перемен, которую власти 5 лет. Они решили, что за частные деньги не нужно делать остановки, а нужно сделать самим. Делали они это 5 лет и сделали очень неумело и не везде. Да? Поэтому это самое главное. Естественно, нужно больше где-то проводить трамвайные линии. Я вам скажу, что я вижу трамвайную линию в Пурцемс, я вижу трамвайную линию по Сканстас, без, конечно, пересечения Большого кладбища или кладбища Якоба.
Введете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
Я не введу платный въезд в Ригу ни в коем случае. Въезд в Ригу будет бесплатный. Почему? Мы заинтересованы, чтобы Ригу посещало больше людей. Это, во-первых. Во-вторых, ну, тогда мы получим, что у нас будет платный въезд в Огра. Кроме Юрмалы, везде платный въезд. Я не хочу эту войну самоуправлений. Нет, мы это вводить не будем.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Большие вопросы. Во-первых, в первую очередь, это ремонт Вантового моста и воздушного моста, или, как в народе еще раз говорят, Вэфовского. Когда я был депутатом от оппозиции, помню, нам презентовали, что в 2025 году уже будут закончены ремонтные работы двух мостов. Да? Поэтому эти мосты обязательно, чтобы все большие мосты были отремонтированы. Дальше, если мы говорим о чем-то новом, абсолютно необходимая вещь – это двухуровневый переход, двухуровневый мост Густава Земгала-Гатва и Бривибас. Вот этот перекресток, где скапливается больше машин. Одновременно мы видим, что при разгрузке Пернова все фуры направились на восточную магистраль, и мы уже сейчас видим, какие пробки. Когда будет два уровня, фуры и все машины, которые хотят ехать дальше, будут ехать. Те, которые хотят спускаться по Бривибас налево и направо, будут спускаться. Последнее, что я хочу сказать, за 5 лет не делался ни один метр, квадратный метр внутриквартальных территорий. Мы однозначно начнем эту программу и будем активно ремонтировать внутриквартальные улицы.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Здесь очень важно разработать алгоритм. И я хочу сказать сейчас, поскольку я работаю в САЙМе, председатель комиссии по самоуправлению, вопросам государственного управления, мы очень активно работаем с Министерством экономики. Или мы инициируем эти идеи, или Ассоциация управляющих домов Латвии, или само министерство, но сейчас много изменений, как, например, я хочу сказать, это была моя личная инициатива, в законе есть изменения о том, что самоуправление может софинансировать замену лифтов. И обязательно придя в Думу Рижскую, мы будем это делать. Я вижу замену лифтов, например, там 50%, но не больше 30 тысяч. Замена лифта в многоквартирном доме может стоить 50-60 тысяч. Если мы говорим, естественно, утепление 60-квартирного дома – это примерно 1 000 000. Понятно, это не может ложиться нагрузкой новожильцов. Поэтому все программы возможных фондов софинансирования Думы и государства может эту нагрузку снизить. Это мы и будем делать.
А осталось 3 минуты 59 секунд.
Ну, 4 минуты.
На 4 вопроса.
А, ну так все, я вложился.
Да, да. Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть, и если да, то как?
Однозначно, очень правильный вопрос. Мы заинтересованы в том, чтобы количество рижан было больше. Будучи мэром, в 2019 году в отчетах я видел, что количество жителей в Риге составляет 693 тысячи, а сейчас 600. Мы видим эту тенденцию. Поэтому мы должны с вами сделать следующее. Мы в некоторых предыдущих вопросах говорили, как оживить центр города. Нам нужно найти мотивацию, почему вам, рижанам, лучше жить в Зепникалнце, а не проехав пару километров, жить в Марупе, в Марупском округе. Да? Поэтому здесь очень важно создавать комфортную среду. Это то, о чем мы говорили в предыдущих вопросах. Ну и что я хочу сказать. Чем больше людей будет задекларировано в Риге, тем больше, конечно, будут налоги. Одновременно нам нужно, например, у нас порядка 100 гектаров, 40-60 гектаров, да, 100 гектаров земли в районе улицы Латгалас перед Румбалой, да. Нам нужно там сделать новый жилой район, может быть, это могут быть и жилые дома, одноэтажные, двухэтажные, чтобы вот больше было этой зеленой зоны. Это то, зачем уезжают за пределы Риги. То есть то, что я говорил в предыдущих вопросах, Рига должна быть дружественная для рижан. Я знаю, как это сделать.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Ну, первое, должно больше работать полиция самоуправления. И в данном случае полиция самоуправления очень много незанятых штатных единиц, поэтому видеонаблюдение и быстрое оперативное реагирование. Это первое. Второе, нужно смотреть, и много лет стоит вопрос о том, чтобы вытрезвитель, который находится на Гайзене, улица около Старой Риги, перевести подальше. Но что я хотел сказать? Чем лучше экономическая ситуация в городе, чем лучше экономическая ситуация в стране, тем меньше таких, ну, скажем, социальных элементов.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Естественно, мы с вами понимаем государственный язык, и тут никакой альтернативы нет. В то же самое время есть рижане, которым лучше вопрос задать на своем родном языке. Это русский язык, это сейчас появился больше за последние годы украинский язык, это может быть английский язык, это могут быть другие языки. И в данном случае нам нужно исходить из того, что для нас все рижане, они одинаковые. Читать лекции и говорить о выполнении законов – это немножко другое. В данном случае Рига – это хозяйственный орган, и я считаю, нам нужно быть готовыми объяснять людям на их родном языке, чтобы они лучше поняли всю информацию. Да? У меня лично нет здесь проблем, и я очень предлагаю своим следующим партнерам по коалиции этот вопрос не политизировать. В данном случае здесь нет угрозы латышскому языку. Мы должны, конечно, создавать больше и больше курсов латышского языка, но будем думать о том, как больше ту информацию, что мы делаем, собираемся делать, мы должны донести до жителей города.
Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Первое, я хочу сказать, что я хочу, чтобы было в Риге, чтобы жители города, вне зависимости от возраста, вне зависимости от национальности, вне зависимости от своего социального статуса, гордились тем, что, первое, они латвийцы, второе, что они рижане. Рига будет городом, который будет дружественный для рижан, неважно, где они живут, или в районах и в домах, которые построили в советское время, где живут большинство рижан, но центр будет лучше приведен в порядок, еще больше будет приведенных в порядок домов в центре города, будет больше мероприятий, чтобы центр города, Старая Рига, притягивала как магнит сюда рижан. И здесь будет место для хороших и больших инвестиций для как рижан, так и для частных инвесторов.
Это было интервью с Олегом Буровым, лидером списка номер 1 в Риге, партия «Годскалпу» от Рига и «Зален Земнеку» Савенеиба. Завтра мы продолжим. На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.